Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Ра. Истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в которой мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участника нашей сегодняшней передачи. Это ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников кизических Дмитрий Петрович Девяткин.
Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
И это значит, что мы сегодня продолжаем тему трезвость. Что такое трезвость, как оставаться трезвым. А я напомню, что семейные клубы трезвости – это объединение неравнодушных людей, которые искренне готовы прийти на помощь тем, кто столкнулся с проблемой алкоголизма, наркомании или другими видами зависимости. Дмитрий Петрович, вы уже подготовили книгу. Она скоро, наверное, уже появится на полках. Книга тоже затрагивает вопрос проблемы трезвости. Вы говорите, что она называется «Выход здесь», да?
Да. Простые советы для тех, кто столкнулся с зависимостью.
И я хотел бы подчеркнуть, что те темы, которые мы с вами уже поднимали в наших передачах, в принципе, можно рассматривать как некоторые отдельные параграфы или главы этой книги. Потому что...
Точно.
Да?
Ну вот сегодня мы будем говорить как раз на тему последней главы. И ряд передач предыдущих были прям по главам. Нам рассматриваем последнюю, там 5 передач точно.
А уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, я просто хочу напомнить, что все передачи, которые выходили в эфир, они у нас остаются в архиве. Их можно найти аудиоверсии на сайте Радио Радонеж в рубрике «Ра. Истинные и ложные», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ», пожалуйста, все передачи там есть. Дмитрий, какие сегодня вопросы мы затронем?
Ну, я вообще хотел оттолкнуться в сегодняшней передаче от противоречивых посылов. Не потому что хочу поумничать, а просто потому, что ведь люди ходят по кругу, ну, прежде всего мы говорим о созависимых и зависимых в том числе, по кругу собственного алкоголизма, наркомании и игромании или по кругу этой проблемы в своей семье по той причине, что они смотрят на проблему обычно, традиционно, тривиально. То есть они повторяют одни и те же ошибки, такие же, как повторяют и все их собратья по несчастью. Да? То, что исходит из обычных представлений о том, что как надо, что является правдой, что является добром, что является правильным, что ведет или не ведет к трезвости. А на самом деле, это же очевидно, если человек ходит по кругу, то что-то надо менять, он что-то делает не так. Как я уже говорил, что, к сожалению, созависимые, если уж и меняют вхождение по кругу что-либо, то, как правило, скорость и походку. А нужно менять что-то кардинально, принципиально. Поэтому, соответственно, на проблему нужно посмотреть с другой стороны. А другая сторона, она по определению находится на 180 градусов от этой. Да? Поэтому вот тема следующая, мы с вами затронем. Одна из тем будет называться «Сила воли». То есть люди всегда считают, что сила воли – это главное подспорье в бросании пить или избавлении от наркотиков или игромания. Мой подзаголовок будет звучать так. Как сила воли может стать главным препятствием в деле трезвения?
Вот это размышляет так созависимый или зависимый?
Это касается всех. Но прежде всего зависимых людей. То есть, ну, мы забегаем вперед. Лучше пускай люди заинтересуются. Если им интересно узнать, а как же сила воли может быть препятствием в деле бросания?
Ну вот да, вообще как, до конца как-то послушают. Странно, потому что обычно говорят, что вот человек пьет, а говорят, у него нет силы воли бросить пить, да?
А вот это ошибка. Вторая тема таким образом будет формулироваться. Как исцелиться от алкоголизма, не прилагая особенных усилий? Ну, вот это, наверное, всем понравится. Да, вот как исцелиться от алкоголизма, не прилагая особенных усилий? И третья тема. В чем могут быть плюсы безработного алкоголика?
Ну, это вообще абсурд какой-то.
Вот, вот поэтому дослушайте до конца и поймете, в чем могут быть плюсы. Вот, ну, это как бы основные темы, а там еще будут подзаголовки. И начнем мы вот со второй темы, которая называется «Достаточно одной таблетки». Вы помните, такой был мем, есть мем, да, из одного известного фильма «Бриллиантовая рука». А вы вообще, вот, Александр Михайлович, сами-то знакомы с каким-нибудь универсальным методом избавления от алкоголизма, который по щелчку пальцев на раз решает эту проблему?
Ну, нету такого.
Нету, да, вы уверены?
Чтобы по щелчку не встречал я такого.
Ну, а как же? Неужели...
Должна быть хорошая мотивация. Ну, может быть, там щелчок как раз и сработает, если достаточная мотивация у человека на его выздоровление.
Ну, вот вы не знакомы, а почему тогда вокруг все мамы, жены, близких употребляющих, они все время крутятся вокруг каких-то чудодейственных способов исцеления, коротких, быстрых, малозатратных. Ну, например, съездить в Серпухов. Ну, слышали об этом, что в Серпухе есть чудотворные иконы, что достаточно один раз съездить, и люди исцеляются. Кстати говоря, у меня в клубе есть двое человек, которые исцелились буквально чудодейственным образом. Они просто приложились, будучи неверующими людьми, ну, как неверующими, не практикующими, не воцерковленными. И один из них точно был совсем далекий от церкви. И он каждый раз рассказывает, вот сейчас старичков наших не употребляет с Божьей помощью, благодаря вот молитве Пресвятой Богородицы, ее помощь, как он в этом убежден, всегда повторяет, он уже не пьет там, может быть, полтора десятка лет. И он каждый раз, когда приходит, он рассказывает, что да, он приехал неверующим человеком, но его так измучил алкоголизм. И по словам его знакомого, который сказал, вот поехали со мной, это поможет, у которого это уже было. Он поехал, приложился к иконе неупиваемой чаши, действительно исцелился, с тех пор не пьет.
А у меня вот есть знакомый, которому подарили эту икону, а прям оттуда привезли. Притом, этот человек, он ну, достаточно бывший военнослужащий, достаточно много выпивал. И когда я с ним уже вот общался, разговаривал, он говорит, что после того, как эта икона появилась рядом с ним, он не молился. Он просто перестал проявлять интерес к алкоголю. И мы, когда с ним этот вопрос обсуждали, он говорит, что если бы мне бы тогда эту икону бы не подарили, я бы, наверное, бы со временем бы и спился. То есть, понимаешь, вот как-то вот Господь Бог отвел его от этой беды.
Но мы-то эти случаи рассматриваем как исключение.
Да.
И понимаем, что это чудо, а чудо не может твориться по расписанию во всех случаях. А люди уверены, что это универсальный способ, и нужно поехать, приложиться, и даже предъявляют какие-то претензии к тем, кто их привез. Ну, мы же приехали, молебен отстояли. Так почему нет исцеления? Или им говорят, прочитайте 40 раз акафист этой же иконе неупиваемой чаши, это гарантированное исцеление. И каждый раз подход, ну, такой, ну, близок, может быть, к языческому с той точки зрения, что мы ожидаем прямого результата от наших каких-то механических действий. Ведь молитва и отношения с Богом, они не могут измеряться прямыми алгоритмами, прямой линейкой, да? А люди ждут, если я съездил, если я прочитал, Господь обязан мне дать исцеление. В этом есть даже какая-то доля, может быть, богохульства, потому что ну, это требовательное отношение к Богу, это недостойное отношение к Богу. Я вот что-то сделал, а ты мне дай. Такое из той же области кодирования, когда люди вот, были уверены, что вот достаточно по системе Довженко закодировать. Я, кстати, кодировался лет 20 назад или 23 года назад. До своей трезвости настоящей, потому что кодирование – это не настоящая трезвость, иллюзорно, а часто кодирование только вред приносит. Или, что уж в каждой семье, мамы или жены, начинается с того, что пытаются убедить, что бросить пить необходимо сегодня же, что алкоголизм убивает человека, и считают, что достаточно убедить в том, что это плохо, и гора сдвинется, и тратит на это многие годы. Пока не собьют сотню подошв, пока не убеждают, что это невозможно. И все это относится именно к вот такому ожиданию ну, в общем, сравнительно простых методов, да, когда или одно слово, или одна поездка, или одно действие, или там свозить какому-то доктору наук светили, да, наркологу, психотерапевту известно, вот сводить, он промотивирует, как у нас было вообще, не действительно промотивировал. То есть действительно человек приехал и говорит: ой, да, я действительно хочу бросать пить. А что он тебе говорил там, того, что ты не слышал в наших клубах? Ну да, и наши клубы, да, тоже они меня убеждали, но вот там как-то он такое светило и так далее. И я каждый раз, даже когда более-менее такие подходы эффективны, особенно вот действительно профессиональная мотивация, я к ней очень с большим уважением отношусь, серьезных специалистов проведенная, но я все время с некоторым своим скепсисом здесь подхожу, потому что, ну, знаете, вот мое отношение осторожное к таким подходам, к поиску простых решений, заключается в том, что, ну, если человек катился под гору долгие годы, зависимость формировалась иногда десятилетия, а люди хотят за одно действие, за короткий период, все то, что наработано десятилетиями при общении к алкоголизму, это все побороть, да, но это же нелогично. То есть, с моей точки зрения, условно говоря, там 10 лет катился, 10 лет в гору подниматься. Это было бы скорее логичнее, да, то есть ожидать. Поэтому, или вот реабилитационные центры. Почему человек, ведь реабилитационные центры бывают разные, бывают в том числе и очень хорошие. И вот у нас бывали люди, которые были дорогих, хороших и эффективных реабилитационных центрах, где все очень технологично, где очень грамотные специалисты, где очень серьезные мотиваторы, где реально люди очень высокой квалификации занимаются. Я имею в виду наркологов, психиатров, и где сама система очень технологична. И действительно люди за полгода или год пребывания в реабилитационном центре приобретают устойчивую мотивацию. Они действительно, у многих мозги переворачивают, действительно в нормальном реабилитационном центре даже у людей, кто был неподготовленным, некоторых даже насильно иногда иной раз привезли, или, по крайней мере, с не сформировавшимся желанием, но после реабилитационного центра люди изменяются. Люди действительно там, через 3-6 месяцев начинают совершенно по-другому смотреть на проблемы. Они действительно мотивированы бросить пить или наркотики, или избавиться от игромании. Они действительно хотят никогда к этому не возвращаться. Так вот почему, выходя, что называется, на свободу, они, как правило, очень часто тут же срываются? Почему? Ну, его вполне убедили, что водка – это зло. Его вполне убедили, и он сам принял это и разделил ощущение того, что он хочет жить другой жизнью.
Ну, может быть, у него отсутствует опыт трезвой жизни.
Об этом речь. Мало убедить в том, что водка – это зло, ну, для конкретного человека. Мы, да. А то мне иногда говорят, вот там редактировал редактор книгу, она далека от нашей проблемы. Она говорит, ну, вот в этой фразе там вот «водка – это зло». Надо бы написать, что для алкоголика. Да, что, да, да. А то действительно, это действительно, ну, как бы, это понятная фраза. Но мы же не будем каждый раз оговариваться. Мы понятно, что мы прежде всего говорим об отношении к алкоголизму у людей зависимых. Мы ничего не имеем против алкоголя как такового или вина как такового.
Не, да? Ну, вообще-то это зло. Давай так договоримся, потому что, вот насколько я знаю, есть ГОСТ, существует, он, который периодически с годами там менялся, где было прописано, что такое этиловый спирт. И везде было написано, что это яд.
Ну, не будем сейчас эту тему для другой передачи. Вот. Но самое главное, что мало единожды убедиться, что водка – это зло. Важно научиться жить без водки. То есть изменить образ жизни. Ведь человек пребывает там, в реабилитационном центре, он действительно не пьет. Ну, там полгода или год ему кто-то там наливать будет или что. И он преисполняется ощущением, что он не пьет самостоятельно. Но он-то не пьет, потому что ему, с одной стороны, не дают, с другой стороны, запрещают, с третьей стороны, нет возможности, с четвертой стороны, ему еще ежедневно направляют мозги. Он живет в тепличных условиях с точки зрения трезвости.
Потому что там действует целая программа, которая предусматривает множество факторов, которые сдерживают его поведение.
Конечно. То есть он пьет даже не с помощью костылей. За него фактически, там у него фактически кресло-каталка. Ну, то есть он вообще, у него нет необходимости ходить своими ногами. Там все делает за него с точки зрения трезвости. Да, там происходит большая работа, иногда даже под насилием психологическим, по изменению образа жизни, образа мысли, это все происходит. Но все равно это искусственно, это привнесенно, это не его разделенное. Пусть он даже потом это присваивает. То есть там тепличные условия, он сам своими ногами в трезвости не ходил. А здесь ему надо учиться жить без алкоголя. В этом главный принцип. Ведь он вышел, куда-то пошел, где-то открыли водку, пошел запах, который он не чувствовал ни в реп-центре, ни откуда. Запах пошел, родил в нем все те ассоциации, воспоминания, которые были связаны с этим запахом.
Ну, точно так же он мог пойти в магазин и на прилавке увидеть красивую бутылку, которая ассоциируется с какими-то приятными воспоминаниями.
Вы прям второй пример, который я хотел привести, практически пример, бывший у нас. Прямо у меня прямо стянули. Именно вторым образом, ну, во-первых, вот, да, закончу, что запах пошел, воспоминания пошли, и дальше пошли желания. И это все произошло до того момента, это произошло за мгновение, он еще не успел опомниться или как-то включить какой-то защитный механизм. Уже у него есть желание. И в этот момент наступает, ну там возникают мысли уже, а не пойти ли выпить. И только вот там на второй секунде включается работа. И от него, конечно, зависит, он примет эти желания, эти мысли, или он будет с ними бороться, сражаться, переубеждать себя, что для него это зло, что он в этом убедил, что ему это не надо, сдерживать себя на зубах. Дальше идет работа. Но ведь этой работы не было в реп-центре, а вот здесь ему надо постоянно этой работой заниматься. Второй пример, да, действительно, у меня в общине была женщина, еще на Соколе, когда мы находились лет 5, наверное, назад. Она ходила, и она не могла с собой справиться. Она приходит, опять сорвала. Что случилось? А она идет по дороге с работы, у них там подвальчик магазина. Она заходит, вроде как купить хлеба. Увидела этикетки, все. Я, говорит, я опомнилась уже, я на второй день пьянки. То есть, представляете, да, только вид этикеток ее, ну, просто автоматически ввергал в запой.
У меня есть такой знакомый, который срывался из-за того, что видел распитие спиртных напитков в фильмах. Вот смотрит фильм про войну, например, там раз, вот эти боевые 100 грамм там что-то там показывают, и он уже начинает беспокоиться. Досмотрел фильм до конца, все, ушел, на полгода сорвался.
Именно поэтому и демонстрация алкоголя в фильмах, и демонстрация табака запрещена у нас. И это потрясающе. На самом деле то, что сделала наша страна в сфере борьбы с алкоголизмом, наркоманией, игроманией, игроманией тоже закрыли же эти все забегаловки. Это потрясающе много. Я недавно, я знаком с цифрами по алкоголю, и они меня потрясают. Мы продвинулись, сделали просто невозможность. Вот для любого нарколога, то, что у нас отец Алексей Бабурин говорил лет 10 назад, что мы вот в такой яме, и приводил цифры употребления, и что, исходя из его слов, выходило, что лет только через 30-40 можно примерно к этим цифрам привести, а здесь достигли лет через 5-7. То же самое вот по наркотикам. Вчера или когда-то были цифры, по телевизору прошли, я удивился. Там действительно, оказывается, очень большой прогресс, там чуть не в полтора раза.
Есть одна положительная, в общем, фактор, который повлиял, это на период пандемии ограничение потоков через границы, соответственно, меньше контрабанды, то есть меньше появляется не только транзитных, но и нетранзитных наркотиков, и это тоже повлияло, да.
Это технический момент. Я все-таки склонен рассматривать, потому что этот фактор уйдет, и что, мы дальше будем... Нет, на самом деле, я же говорю не только о транзите, а цифры по употреблению, и вообще, в принципе, то, что вижу своими глазами. Те факторы, которые нам позволяют не пить или не колоться в результате, это как в реп-центре. Отменили эти условия, и что дальше? Мы опять спиваемся, опять колемся? Нет. А здесь вот действительно государство очень много делает. И вот вернусь к нашей теме, что человек выходит из реабилитационного центра. С ним работали там, я говорю, специалисты там нет. Я, так сказать, самоучка. А там-то люди часто с учеными степенями, высочайшие специалисты. Потому что на такую высокооплачиваемую работу там возьмут только таких высококлассных, да, специалистов. И действительно они все это делают, то, что и мне не под силу, и в общем действительно. И вдруг человек срывается, не помогает это. И что же делать? И вот надо учиться, когда человек пришел из реабилитационного центра или просто решил встать на трезвый образ жизни, нужно учиться ходить трезво. Потому что ведь искушения придут в любом случае. Мы не сможем жить в изолированной среде, все равно придут друзья, с которыми мы выпивали, все равно где-то попадешь в обстановку, при которой употребляли, все равно будут возникать ситуации, которые будут провоцировать. И вот к этим ситуациям нужно подходить во всеоружие, и к этому нужно готовиться, а то мы подходим легкомысленно. Да, мы же исходим из чего? Я выхожу из реабилитационного центра, вот только я видел эти горящие глаза. Люди ненавидят водку раз в 100 больше, чем я. То есть там просто вот настолько говорят, да нет, никогда в жизни. Они просто вот настолько мотивированы, настолько их так проработали, что вот заряжены. Но они-то, в чем они ошибаются? В том, что вот это состояние не будет вечным. Ему свойственно истончаться. Вот этим благим мыслям и благим намерениям свойственно истончаться под действием времени и обстоятельств. Ну, такой пример я в книжке привожу. Но это же наивно было бы, если бы мы сытно пообедав, плотненько очень, преисполнились бы уверенности, что ну уж в ближайшие дней 100 мы точно есть не захотим. Нам же хватает здравого смысла понять, что уж завтра мы точно захотим есть.
Да.
А здесь почему не так? Почему мы исходим из вот этого сытого, трезвого состояния, трезвой сытости, что вот ощущение, что я не хочу, я ненавижу водку. А почему ты думаешь, что завтра будешь ее ненавидеть? А почему ты думаешь, что так же будешь реагировать через год, через полгода или даже через неделю? Ведь надо понимать, что ситуация-то меняется, и поэтому нужно все-таки не доверять себе и готовиться к этому, повторю это слово, истончающейся мотивации, истончающейся обстоятельствам. Да, метод есть, как себе это укреплять. А именно напоминать себе вот ту самую мотивацию, почему я бросил. Обязательно нужно говорить. А к чему меня приведет очередное употребление? Это такой технологичный метод. Это нужно делать обязательно. Но все-таки нужно не доверять себе и понимать, что искушения придут, и к ним надо готовиться. Мало единожды сказать «нет» алкоголю. Важно это говорить каждый раз, когда он возникает. Вот все-таки артикулирую еще раз, это очень важно. Мало однажды сказать «нет» водке, важно говорить «нет» каждый раз. Только таким образом формулируется настоящая трезвость. В любом вопросе, если мы хотим избавиться от любой страсти, «нет» нужно говорить каждый раз.
А вот, просто... насколько мне известно, в сообществе анонимных алкоголиков у них идет постоянное такое ежедневное признание «я хронический алкоголик». Это правильно или нет? Вот, как оно вот с этим сочетается? То, что вы говорите, что надо каждый день, а если он говорит, что я хронический алкоголик, то есть фактически тем самым он подчеркивает, что он, да, с этим должен бороться.
У нас в семейных клубах трезвости...
Я знаю, у вас не немножко принято, по-другому, да.
Не принято давать оценочных суждений. Угу. В принципе, вот даже мы беседуем, не принято говорить, да ты не прав, да ты плохой, да ты там... Не принято. И в принципе, как воспитанные люди, мы не можем какую-то систему подвергать критике, ну просто из уважения, из понятий культуры, да. Но я скажу, с чего мы исходим. Мы исходим из того, что если я говорю, я алкоголик, когда я уже не употребляю там длительное время, я себя программирую таким образом, как алкоголика. Если я говорю, что я алкоголик, я себе напоминаю, что я алкоголик, и я искусственно попадаю в эту ситуацию. Нельзя говорить, что... Вот некоторые говорят, что вот, ну, пришел у нас один новичок, и он после реп-центра пришел, и, видимо, там, под воздействием той системы, которая там была, он говорит, что вот мне, когда приходит искушение, я говорю, нет, я сейчас не буду, я потом выпью. Но этого делать нельзя, потому что это называется оставлять себе лазейки. Вот это потом тебе обязательно записывают те, кому надо это записывать. И они тебе счет предъявят. Когда наступит это потом, Новый год или что-то, что ты откладывал. То есть оно обязательно выстрелит, тебе обязательно не напомнят. Там есть специальные сущности, которые на этом сидят, прям вот этим занимаются. То есть мое... Я потом, я сейчас не буду пить, а выпью потом, оно обязательно сработает.
То есть это получается, что человек терпит?
Во-первых, терпит, но самое главное, нет, он себя программирует на срыв. Угу. Ну, возьмем даже вот, научный подход. Есть теория Валентика, да, которая активно используется и в наших клубах. Это действительно очень интересный подход. Он заключается в том, что у человека есть статусы. Нормативные, ну, не буду этого удаляться в научную сторону. То есть суть в чем, что человек, кем он себя ощущает, например, я себя в данный момент ощущаю участником радиопередачи. Я выйду от вас, пойду пообедать, буду ощущать там себя обедающим там или там где-то. Вот. Приеду домой, там я себя ощущаю отцом и мужем. Там на работе я ощущаю себя работником. А есть ненормативный статус алкоголика. И суть этой теории и подхода заключается в том, что каждый раз, когда я произношу «я алкоголик» или «жена неразумная», говорит, что вот ты алкаш такой-такой-сякой. Она думает, что она его мотивирует, чтобы он бросил пить, а она, наоборот, его... Может быть, он в данный момент и занимается с детьми, занимается какими делами. Он вышел немножко из этого статуса алкоголика. Она насильно его запихивает в этот статус. То есть каждый раз, когда я произношу «я алкоголик» или кто-то мне напоминает, что я алкоголик, это меня укрепляет в этом, ну, условно, ненормативном статусе.
В подсознании. Это,
да, не только в подсознании, но и в сознании. Mm-hmm. Это реально человек, например, он на какой-то момент отвлек от своей страсти, готов от нее отдохнуть, вот, с детьми заигрался, или там с женой что-то, или что-то там увлекся футболом, а тут им, ты алкаш, все, он забыл про все, он снова ощущает себя алкашом, и, соответственно, он пойдет куда? За бутылкой. Поэтому такой подход, который предполагает себе напоминать про свою страсть именно вот в таком ракурсе, что я алкоголик, ну, он неизбежно приводит человека к продолжению, к усугублению его страсти. Да, я вот не пью с Божьей помощью 17 лет, и я понимаю, что если я выпью хоть грамм, я снова сорвусь. То есть я говорю, я бывший алкоголик.
Но лучше об этом не думать, получается так.
Ну, смотря в каком смысле. Я, например, по благословению отца Алексея, как человек, давший обет трезвости, уже 17 лет псалом 60-й, утром и вечером молюсь 60-м псаломом, там об обете идет речь, царь Давид, да, писал о своих обетах, и это важно, напоминать себе. Вот я таким образом, даже отец Алексей благословляет, ну, можно сказать, категорически благословляет всех, кто дал обет трезвости, утром и вечером читать 60-й псалом, чтобы напомнить себе об обетах, данных мною Богу. Вот, поэтому в этом контексте это важная память. В контексте того, что если мне что-то вдруг какие-то мысли придут о сладости алкоголя, мне очень важно с этими мыслями проработать и напомнить себе, что я бывший алкоголик, что мне нельзя возвращаться, куда-то это мне приведет. В этом смысле напоминание себе полезно. А говорить себе, что я как был алкоголик, так и являюсь, это вот то, о чем я говорил. Вернусь к нашей теме, да? Трезвость после реп-центра или без реп-центра нужно выносить и выстрадать. Трезвость рождается только хождением своими собственными ногами. Она не появляется откуда-то. Ее нужно пережить, ее нужно перестрадать. Ее каждый раз нужно себя практиковать, в этом нет. Вот то, о чем мы говорили, что важно научиться каждый раз, когда приходит мысль выпить или уколоться, говорить «нет», решительно, бесповоротно и не допуская никаких срывов. И через вот это «нет», через это преодоление рождается вся сила трезвости, вся крепость трезвости. То есть один раз сказал «нет», другой раз сказал «нет», а потом будет намного проще. Это не значит, что через там, год будет с такой же интенсивностью приходить. Ни в коем случае. Первые полгода, условно говоря, я твердо попроизносил это «нет», твердо и решительно алкоголю. Потом это будет постепенно отпускать, и уже будет намного проще. У нас вот одна была общинница, я, по-моему, рассказывал, но в книге тоже есть эпизод, он меня потряс. Она очень талантливый человек, музыкант, а была, к сожалению, имела очень серьезную героиновую зависимость, не могла никак избавиться. Ну вот начала избавляться с Божьей помощью в наших клубах, там все. И вот она описывает свой поворотный момент, когда, по сути, была одержана решающая битва. Это было ночью, когда она должна была лечь спать, и вдруг на нее, ну, после какого-то периода трезвости, стало накатывать желание, мысли. Это было такой силой желания, что оно просто сбивало с ног, оно сводило с ума, а сопротивление ему заставляло ее лезть на стену. У нее, образно говоря, скрипели зубы. От вот этого сопротивления настолько, ну, люди, кто зависим от наркотиков, он понимает, о чем речь, насколько сильная тяга, насколько сильное это желание, как ему тяжело сопротивляться. И она начала молиться в этот момент, Иисус свою молитву падала на колени, молилась. Примерно через 5 минут волна схлынула, то есть у нее проходило это, она вся в слезах от этого сопротивления, то есть ну, просто ее разрывало от того, что в одну сторону ее тянет, а она с Божьей помощью тянет себя в другую сторону, ее реально ну, физически разрывало, и вот это все выражалось действительно вот в таких слезах, в таких страданиях. И вот она вся в слезах вставала с колен, и через какой-то момент новая волна, снова опять желание. Она снова на колени, снова молится, снова на разрыв, снова вот такое невероятное, что вот на стенку хочется лезть. И так до 5 утра. Где-то в 5 утра ее отпустила с тех пор, как обрезала. То есть вот с тех пор она с Божьей помощью изменилась кардинально. Она сейчас многодетная мама, очень такой, она пишет песни, такой плодовитый человек. Пишет песни на английском языке. Вот, кстати, в первый год трезвости она написала 28 песен. Вот у нас, когда в семейные клубы ходила, вот мы год отмечали, ну, поздравляли, вот, дорогая, поздравляем тебя, год трезвости. Вот. А она говорит, а вы знаете, вот благодаря этой трезвости, вот там диск, 28 песен. На английском языке с великолепных текстов. Ну, ей просто легче. У нее как-то так устроено. Ну, и мама так ее воспитывала, ну, в таких высоких кругах она вращалась, где принято было на английском, видимо, говорить, там, спецшколы и так далее. И она, ну, по сути, мыслила английским языком, и у нее потрясающий текст. И вот ряд песен даже посвящено ее борьбе с трезвостью, даже там нашим семейным где-то клубом трезвости. То есть, и вот я просто подчеркну, что вот как рождается это нет, да, вот когда человек вот, умирал в этой борьбе.
Можно ли здесь провести такую аналогию? Вот есть такие вот рекомендации, как научиться не грешить. То есть любое действие, ему предшествует какое-то размышление, а размышление начинается с мысли. Вот пришла какая-то мысль, вот, уже греховная такая мысль, да, и вот если ты ее сразу зарубил, ты не даешь ей развиться, а если ты ей позволяешь развиться, ты начинаешь что-то обдумывать, в результате это проявляется в какой-то поступок. И вот он грех. Вот как научиться не грешить? Начинать с того, что когда только-только первый вот этот звоночек появляется, вот эта греховная мысль, которая приведет тебя к греху, ее ты и должен побороть.
Очень образно выразился один, прям по-простому так вот. Он простой парнишка у нас, один общинник. Как-то мы ехали в метро, он говорит, вот пришел помысл, вот ты бейсбольный битый сразу сходу отбивай. Вот. И вот он так рассказал, просто вот как, вот только он пришел, как мяч, и тут же вот, вот. И вот это образ, да, настолько мгновенно, как бейсбольный битый по мячу. Потому что пропустишь мгновение, и мяч улетит.
То есть ты находишься все время в боевой готовности, получается?
Нет, если все время в боевой готовности, вы же как военный, как человек... Ну, как человек в погонах, вы понимаете, что в боевой готовности подразделение может находиться ограниченное количество времени. Вот, поэтому все время в боевой готовности сорвешься. Нет, просто всегда должны быть запасные...
Окопы.
Да, запасные окопы, запасные подразделения и так далее. То есть ты всегда знал, план действий должен быть на тот случай, если это приходит. И ну, нам святые отцы-то вообще сколько про помыслы и про прилоги говорили, как решительно нужно их отбивать, даже не подпуская близко. Ну, святые отцы говорили о том, что если даже я просто, условно говоря, увидел или... как-то присвоил вот эту мысль, то уже я испачкался этим грехом. Я еще его не совершил, но если я вступил в какое-то рассуждение, я уже им испачкался.
Ну вот, я говорю, вот. То есть пришла мысль, а дальше уже ты начинаешь рассуждать. То
а
есть
вот
она закрепляется, да.
То есть... Да, не просто не рассуждать. Если начинаешь рассуждать, лукавый всегда переиграет. С точки зрения нездравого смысла, с точки зрения лукавой логики, он всегда тебя победит. Он всегда тебе скажет, почему именно сейчас нужно сорваться, и почему это исключение из правил. Он будет настолько убедительным, что... Поэтому нельзя даже рассматривать эту мысль. Нужно ее воспринимать как чужую. Вот как я воспринял из описания святых отцов, не является грехом, греховный помысл, только до той степени, пока я его не присвоил, пока он не стал моим. То есть пока я его воспринимаю как мысль со стороны, не свою мысль, мысль со стороны, это еще не является грехом. А как только я даже могу негативно к этому помыслу относиться, но как только я присвоил, это уже некоторая степень греха. Поэтому здесь и так же и в страстях, что если мы хотим безопасность иметь в этом отношении, любому помыслу негативному нужно присваивать, как это, НКО. Бирку приклеим, НКО. Американцы там, ну, вот там, ну, то есть, понятно, сразу приклеим, враги. То есть, только пришло, вот сразу приклеим. Образно, понятно, я ничего против американцев не имею, особенно против тех, кто вот наши соратники, так сказать, патриоты. Вот, но я образ взял, понятно же, это, вот. Поэтому очень важно, вернусь к тому, что, к этому моменту, что очень важно трезвость выносить и выстрадать, ею заниматься.
Вот ведь... здесь как раз сила воли, она положительную роль играет или отрицательную?
Это уже будет вторая тема. Давайте я сейчас ее до конца вот скажу, потому что там важно, там есть целая градация. Смотря с какой стороны посмотреть. Здесь еще вот что важно сказать, что люди-то созависимы, вот что созависимы, они относятся очень серьезно к проблеме. По крайней мере, всем говорят, что они готовы руку на отсечение отдать, лишь бы близкий бросил пить. Также алкоголики часто очень серьезно на словах относятся к проблеме. И готовы там горы свернуть, якобы, чтобы избавиться. Но почему-то, как только заходит речь о каких-то конкретных действиях по противодействию этой зависимости, ну, даже наши семейные клубы начать ходить, или там записаться, начать ходить системно к наркологу. Не так, что менять как перчатки, что вот один нравится, другой не нравится. А вот системно пошел ходить и начал заниматься серьезной проблемой. Вот как только заходит речь о системной работе, тут же тысячи отговорок, что там рассусоливать, мол, я и так все понимаю, чему там меня научат, я и так все знаю. Но дело-то не в знаниях, а дело в силе. Сила и знание не появляется. Сила появляется только в преодолении, в тренировке, в работе над этим. Вот о чем речь. Вот. Поэтому подведу итог этой темы нашей, что мало сказать «нет» алкоголю, надо это делать каждый раз. И отвечу на свой вопрос, который был задан вначале, как исцелиться от алкоголизма, не прилагая особенных усилий? Никак. Никак не может быть исцеление от алкоголизма, наркотиков, игромании и от любой другой устройства без приложения усилий. Только в этой борьбе рождается какой-то результат. Кстати говоря, и любая страсть, в общем-то, борьба с любой страстью может быть успешной только тогда, когда мы умеем этой страсти говорить «нет». Потому что сколько из нас давали себе зарок не осуждать, не завидовать, не гневаться, не раздражаться и так далее, так далее. И как получается?
Не получается.
Об этом и речь. В том-то и дело, что мы постоянно все равно вот на этом деле попадаемся. О том, что нам хочется осудить, хочется... Вот. А нам еще один из преподобных отцов говорил, что ведай, что если ты скор на осуждение и презрение к другим, Господь больно накажет тебя, попустив тебе самому впасть в тот самый грех, за который ты осуждаешь другого. И этот закон, по себе знаю, срабатывает всегда. Я вот очень боюсь не просто осуждения, потому что осуждение, ну, мы, понятно, все люди грешные, и, к сожалению, мы осуждение, так сказать, миллионов в течение дня допускаем. А наиболее страшное осуждение, когда с некоторым таким превозношением. Вот я бы так никогда не поступил. Ну, как же они могут? Ну, что? Это же полная низость. И вот когда мы вот с таким превозношением это делаем, катастрофа. Мы будем ровно через короткое время, нам Господь вот ткнет нас носом. Да, это вот срабатывает. Поэтому нужно бояться вот, особенно вот такого осуждения, с таким вот превозношением. Вот, теперь к силе воли. Значит, сила воли... Почему я так сформулировал, что сила воли может быть главным препятствием в деле трезвения? Просто начну с примеров. Приходит к нам человек, там, доктор наук, преподаватель действующий. Человек с большим самоощущением успеха, с большим пониманием самого себя в этом месте. Ну, вообще любой человек, который чего-то достиг в жизни, он себя ощущает необыкновенно волевым и самоуверенным. Как вы считаете, шансы большие на исцеление у такого человека?
Ну, здесь как раз вот это может сыграть отрицательную роль.
Вот и сыгрывает, потому что человек всегда говорит на все, что не скажешь. Вот давай там пойдем в храм, давай помолимся, или давай вот как-то здесь. Да я сам, да я все смогу. И на этом и попадается. И он ходит все время в ощущении того, что он может сам бросить. Мало того, вот это ощущение «я сам», это является этапом в бросании практически у всех алкоголиков. Ну, даже не практически у всех, наверное, алкоголиков. Что ощущение «я сам могу бросить», что моя сила воли позволит мне это сделать, это ощущение проходит любой алкоголик. Я сам проходил через эту ситуацию. И мало того, лукавый специально дает утвердиться в ощущении, что я могу сам. Вот он дает ему 3 месяца понепить или полгода понепить благодаря тому, что я сам. И я сам начинаю наполняться ощущением собственной значимости. После полугода трезвости вы посмотрите, сколько кругом ходят бесхребетников, никчемных, ни на что не способных. А я смог, я сам. Представляете, как радуется там, которая за это отвечает. То, что он, вот эта гордыня его губит даже больше, чем алкоголизм. Но мало того, что гордыня губит больше, чем алкоголизм, вот это ощущение «я сам», а вот человек ходит, оно же его неизбежно расслабляет. Он неизбежно будет ощущать, что несень, якоже другие человецы, да? Как это, сам дрян дрязнью, а все твердит, несень, якоже другие человецы. Один из оптических старцев так сказать, рассказывал. Вот, поэтому, и вот это ощущение того, что я волевой человек, ощущение вот этой гордыни, оно человека приходит неизбежно к срыву, потому что там, где есть гордость, там нет места благодати Божией. Но давайте честно, вот страсть – это такая сила, противостоять которой может только Господь Бог. Но без Божьей помощи любой страсти противостоять человек не в состоянии. Но это так или нет?
Скорее всего, так.
Да, то есть, ну, покажите мне хоть один пример, когда человек благодаря своей силе воли смог бы справиться со своей страстью. Это невозможно. Страсть – это сила тяготения, которую преодолеть может только вот Божья благодать. А если я горделив, то во мне нет места благодати Божией. Я своей гордостью не могу ее допустить. Это по определению несовместимые вещи. И поэтому я лишен помощи Божией. Будучи убежденным, что я могу сам своими силами, я лишен шансов на помощь Божию, на благодать Божию. И еще есть здесь один момент. И этот момент тоже я помню из своей жизни. Вот у меня было два этапа, ну, ключевых в бросании пить. Один из них – осознание того, что я все-таки болен. Но когда осознал, то осознал. И дальше я начал предпринимать усилия, там, кодироваться. Тогда даже там к колдунам ходил. Но это было 20 лет назад. Поэтому тогда, так сказать, неразборчив был в средствах. И тогда и в церкви я не был. Вот. И потом в какой-то момент я понял, что я погибаю. Оказался в семейных клубах трезвости. И даже там начинал приобретать трезвость. Но в какой-то момент... Я отчетливо помню этот момент и все время его вообще не повторяю в соответствующий момент. Я помню вот этот момент, что я подумал, ну да, Дмитрий, ты вот сейчас не пьешь 3 месяца, слава Богу, действительно здорово, ощущаешь себя прекрасно, радуешься жизни. Но чего стоит твоя трезвость, если через год или через 2 ты сорвешься? Угу. Какой смысл будет во всех этих усилиях, или в этой радости, которую ты вновь ощутил в семейной жизни, во всем то, что тебе Господь дал в трезвой жизни, все эти радости, какой смысл в этом всем будет, если ты это все потеряешь? Ведь смысл трезвости заключается в том, когда она в бесконечность, в вечность уходит с человеком. А если даже перед смертью сорвался, спустя 30 лет трезвости, все коту под хвост. И вот это ощущение того, что я погибаю, оно меня спасло. Вот именно в этот момент мне понадобился Спаситель. Именно этот момент позволил мне понять, что на свою волю я полагаться не могу. Сейчас я не пью, но наступит момент, когда какая-то искушающая ситуация возникнет, или вот истончится моя уверенность в себе. Вот в этот момент мне нужна была какая-то помощь. И вот тогда, в тот момент, когда я почувствовал собственную слабость, я смог по-настоящему почувствовать потребность Спасителя и помолиться Ему. Вот это ощущение спасительно, без Него невозможно. И буквально одно слово по поводу... Нету, конечно, плюсов алкоголики, который лишен работы, но если высматривать какие-то плюсы, и действительно они есть, она в чем заключается? Просто алкоголик, который работает, он сам себя... оплачивает. То есть вот приходит мама или жена, я в первую очередь задаю вопрос, а он пьет на свои или на ваши? Вот если он пьет на ваши, у нас есть с чем работать. Ну, вы перекрыли ему кислород, уже для пьянки будет дорожка закрыта. А если он выпивает на свои, работая, то это усложняет ситуацию, потому что, ну, вы же не можете лишить его зарплаты. Вот, и поэтому источник подпитывания будет. Но это коротко, а более расширенно у меня в одной из глав это прям написано. Вот, поэтому можно почитать. Кстати говоря, мы здесь не можем в одной передаче вот все это изложить глубоко и времени, поэтому вот появляется книга, в которой по главам все подробно, то, что мы говорили, но гораздо более интересно, более подробно все расписано. Поэтому, во-первых, слушайте наши передачи следующие, в которых наверняка мы сможем более расширить эту тему, которую мы не смогли копнуть глубже, а во-вторых, покупайте книгу или в интернете там находите, там все действительно глубоко и системно, потому что здесь мне на бегу приходится формулировать, и, честно говоря, с моей точки зрения, многое получается неуклюже и недостаточно.
Дмитрий, эту тему мы продолжим в следующей нашей передаче. Хорошо. Потому что я чувствую, мы зацепили большой такой серьезный пласт.
Хорошо.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 утра. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Огромное спасибо, Дмитрий, за то, что вы с удовольствием всегда приходите и участвуете в нашей программе. Уважаемые радиослушатели, а я предлагаю в конце нашей передачи послушать выступление главного нарколога России Брюна Евгения Алексеевича, который выступил с докладом «Наркологическая служба в период эпидемии COVID-19». Это выступление прозвучало на ежегодном Всероссийском форуме «Здоровье нации. Основа процветания России», Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы ежегодно участвует в этом форуме. И вот выступление Брюна Евгения Алексеевича, оно очень интересное. Он провел интереснейший анализ, который вообще, вот не буду раскрывать секрет, предлагаю всем послушать. А вам, Дмитрий, большое спасибо.
Вам спасибо.
До новых встреч в эфире.
Да, до встречи.
Всего хорошего, до свидания.
Всего хорошо.
Когда мы говорим об общественном здоровье, то мы всегда все коллеги. Часто говорят, что что-то такое не так с медициной, с нашей медициной, или с американской медициной, или с израильской медициной. И вот очень простая мысль, которая всегда должна быть у нас. Если гражданское общество безответственно относится к своему здоровью, то эпидемии неизбежны. И это касается и эпидемий инфекционных, и эпидемий неинфекционных. Заболевания алкоголизмом, наркоманией, табакокурением – это все неинфекционные эпидемии. И вот так случилось в этом году, что эти две эпидемии совпали. С одной стороны, мы понимаем, что инфекции, которые распространяются по миру с очень большой скоростью, это неизбежно. Но, а вот другая эпидемия, эпидемия, связанная с потреблением алкоголя, табака и наркотиков, она абсолютно в наших руках. И мы заметили, что в период карантина, мы понимаем, что такое карантин. Это сенсорная депривация, это вообще социальное ограничение, это депрессии, это тревоги, то есть это масса психических, может быть, минимальных, но все же расстройств. И все это приводит к тому, что человек ищет какое-то лекарство и очень часто находит его в алкоголе, в наркотике, в наркотиках, в табаке, в каких-то токсических, лекарственных средствах и прочее. И подсчитано было, прежде всего, росалкоголь регулирование, что продажи алкоголя заметно возросли в период карантина. Аптечные работники отмечают, что продажи антидепрессантов и транквилизаторов возросли. То есть общество находится в сложной психологической ситуации и потребляет больше, заметно больше различных психоактивных веществ. И, что касается лекарств, то их продают по рецептам, и тут все нам понятно. А что касается алкоголя, то вот такое, я бы сказал, безответственное отношение к собственному здоровью приводит к тому, что количество людей, злоупотребляющих алкоголем в период карантина, резко возросло. Причем тут есть определенная тонкость. Примерно полтора месяца назад мне позвонил Михаил Альбертович, наш министр, и сказал, что растет смертность в работоспособном возрасте. Это не те больные, которые стоят у нас на учете. Причем обращаемость за наркологической помощью в этот период упала. И госпитализации упали, и количество психозов снизилось. Это говорит о том, что пьют не столько те больные, которые официально числятся, имеют диагноз хронического алкоголизма, а те люди, которые нигде на учете не стоят, те люди, которые так или иначе работают дистанционно или очно, вот эта группа, наверное, мы так полагаем, выросла именно вот в рамках злоупотребления алкоголем. Это очень тревожный такой симптом, и я не побоюсь, наверное, сказать достаточно резко, что это, наверное, безответственное отношение к ситуации и к собственному здоровью, здоровью своей семьи и в конечном итоге к здоровью общества в целом. Буквально вот на прошлой неделе ко мне приходил парень, и так с усмешкой, ну, парень лет 40, с усмешкой начал говорить: вот жена меня послала провериться, злоупотребляю я или нет. И мы взяли маркер на злоупотребление. Причем он говорит: ну что-то я пил, конечно, сидел на карантине, делать нечего, выпивал. И мы взяли маркер, и он, конечно, показал превышение допустимых норм. И ну вот что тут в этом случае скажешь? Лечить там особо нечего, диагноза хронический алкоголизм не поставишь, недостаточно как бы стажа, симптомов и так далее. И вот только библейскую фразу можно сказать, цитируя Иисуса Христа: «Иди, не греши». Понял он до конца эту мысль или не понял, мне осталось неведомо. Но, надеюсь, что-то у него в голове отложилось. Наркологическая служба страны, она, как вы понимаете, также активно участвовала во всех противоэпидемических мероприятиях. Порядка 2000 коек по стране было перепрофилировано на оказание помощи зараженным COVID-19. Только по Москве 700 коек было выделено на оказание помощи этому контингенту. Сейчас эти цифры значительно упали. И практически наркологическая служба возвращается к своему докарантинному состоянию. И опять-таки заметили, это такое клиническое наблюдение, если хотите. После того, как меры карантина были ослаблены, количество обращений за наркологической помощью возросло. И те больные, которые к нам поступают, они в более тяжелом состоянии находятся, нежели тот поток больных, который был до карантина. То есть это вот, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, вот эти инфекции, вот эти эпидемии, они очень взаимосвязаны, они тесно влияют друг на друга. Чем больше человек употребляет алкоголь, вот в начале карантина все время говорили о том, что вот алкоголь надо пить как профилактика, ковид-инфекция, она убивает и так далее. И мы с энергией, может быть, для лучшего применения им рассказывали, что глаза водкой не промоешь, что носовые ходы водкой не промоешь, и что дезинфицирующий эффект, он только в тот момент, когда есть контакт со спиртом. Но потом эта дискуссия, слава Богу, утихла. Я надеюсь, народ это понял, что это не спасение. И что касается курения, то же самое говорили о том, что курение является профилактикой. И тоже это миф, потому что продукты горения, они разрушают мембраны, разрушают альвеолы легких и только облегчают инфицирование этих людей. Вот я хотел бы обратиться прежде всего к молодежи. Вот ответственное отношение к своему здоровью. Вот считайте, что я берегу свое здоровье, значит, я берегу здоровье своей семьи, я берегу здоровье своего государства. Лечить очень дорого, поверьте мне, наших больных лечить очень дорого, очень долго, с неопределенным результатом. И еще вот буквально в конце пару цифр, которые я хотел бы привести. Акцизные сборы от алкоголя, вот Евгения Анатольевна не даст мне соврать, они измеряются там порядка 30 миллиардов в год. А потери от алкоголизма измеряются порядка 80 миллиардов в год. То есть, если государство продает алкоголь, оно получает определенный доход, и акцизные сборы, они вот составляют некую такую сумму. Но почти в три раза больше потери от потребления алкоголя. Вот как бы нам эти цифры, ну, хотя бы уравнять на первом этапе, чтобы потери от потребления алкоголя хотя бы снизились до тех доходных мер от акцизных сборов. Вот подумайте на эту тему. Это вот такая простая, почти школьная арифметика. Алкоголь приносит государству в три раза больше вреда, чем дохода.
Поймешь то, что жизнь человека.